Из информационных программ на радио «Говорит Москва» вы узнаете, что, где и когда происходит по всему миру каждую минуту. Из авторской программы Екатерины Собчик «Психология событий» вы узнаете, почему все это происходит именно так, а не иначе.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
«Психология событий».
19 часов 6 минут в студии «Говорит Москва». С вами по-прежнему я, Екатерина Собчик. Напоминаю вам, что вы можете мне писать смс 925-88-88-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». И через некоторое время, пожалуйста, звоните мне для поддержания разговора по телефону 495-7373-94-8. Ну, не знаю, сейчас, возможно, вы на меня рассердитесь и скажете, что уже типа проехали и все, и надоело. Ну, друзья мои, я не могу ничего не сказать про Сергея Доренко. Я не могу промолчать. Понятно, что тогда, когда первый раз у нас в студии появились мои коллеги, меня уже не было, и поэтому я не была с ними. Я до них, вернее, они дали возможность мне с ними связаться, и я там свои 20 копеек вставила в общий разговор. Но мне этого мало. Мне хочется, ну, как-то отреагировать. Вот, ну, чешется у меня, ничего не могу поделать. Тем более, только вчера было прощание, на котором было очень много народу, и были всякие очень значимые люди. Ну, один Павел Лунгин чего стоит, и крупные медиафигуры. И что было трогательно, к нам, поскольку мы, естественно, держались группкой, сотрудники, подходили наши слушатели, которые дали себе труд приехать туда, на это Троекуровское кладбище. Кто-то прямо пытался выяснить, кто у нас кто, кто-то стоял, слушал. Там одна, например, женщина меня по голосу узнала, например. То есть люди пришли нас поддержать, люди пришли его проводить, и это было правильно. Но если смотреть на все, что произошло, мы сейчас не будем говорить, какая-то трагедия, какая-то потеря, все это очевидно и всем понятно. Но с точки зрения психологии я бы сказала так, я бы сказала, гештальт закрылся. Вот есть такое понятие в психологии, да, вот некий образ, образ, который вот в своей сущности доходит до некого совершенства, до полной завершенности, и вот он закрывается, и вот что называется, не добавить, не прибавить, вот все, все сделано, и больше уже ничего не поделаешь. Ну, друзья мои, для такого человека, как Доренко, ну, вы только посмотрите, умереть на мотоцикле в центре Москвы в День Победы, черт побери, да еще и оттенок скандала с этим переносом прощания, да еще и прощание было на 9-й день, и этот день был ослепительный, вот сегодня еще подобный день. В Москве редко бывают такие дни, когда не облачко на небе, когда солнце слепит и сбивает с ног. И это все потрясающе. И мне кажется, это все вот абсолютно по-доренковски. И, наверное, если бы ему дали возможность выбирать и сказали, вот есть такой вариант смерти, там, да, рановат, 59 лет, но зато вот так и так, мне кажется, он бы сказал «yes». Он бы сказал «yes» и сказал бы «да, я принимаю». Конечно, хочется, чтобы это было попозже. Это нам хочется, понимаете, это нам всем хочется, там, близким его, тем, кто его любил, тем, кто с ним работал, да-да-да, конечно, нам этого хочется, но вы знаете, я плохо себе представляю его в роли старика, он был бы абсолютно одиозным стариком, он был бы каким-то совершенно невозможным старикашкой, и, возможно, он даже стал бы смешным, потому что, ну, согласитесь, вот, когда мы за ним наблюдаем, ну, вот он категорически не хотел взрослеть. Последнее интервью с ним я видела у Дудя. Кстати говоря, не могу сказать, что оно мне понравилось. Там есть к чему прицепиться, вот, в том числе, как он себя вел. Но то, что он всем своим видом демонстрировал, что он вообще... Нет-нет-нет, какие нафиг 59 лет? 25, точка, все. Это человек, который дико жадно жил, который жадно пробовал жизнь. Я думаю, он очень много чего попробовал, и плохого, и хорошего. человек, который всю жизнь забавлялся и в каком-то смысле, можно сказать, даже и развлекался, мне кажется, что он развлекался в том числе и занимаясь своей непосредственной работой. Он искал всегда очень острых впечатлений. Он наслаждался жизнью. И он наслаждался собой. Ну, вы же помните, вы только недавно, вот целый день вам гоняли повторы с его эфирами. Он же балдел от собственного остроумия. Он же балдел от собственной игры мысли. Он балдел от собственного голоса. И он играл этим голосом. И он в нем утопал. И все вы, его поклонники, тоже в нем утопали. И его слушали с разными чувствами, я в этом не сомневаюсь, абсолютно. Но он умел вызывать эти чувства. Вот понимаете, есть люди, и Сергей именно такой, к которым невозможно относиться нейтрально, равнодушно, никак. Вот им либо восхищались, либо на него, либо он просто бесил. А иногда одновременно. С одной стороны, подумаешь, вот каков сукин сын, вот дает. И при этом все равно с оттенком восхищения, и при этом с оттенком ужаса какого-то. Ну, что тут говорить? Огромный, неоднозначный, неудобный, непредсказуемый, любил играть плохого парня. Да, вот Ван де Сток, Марина говорит, да, он был нарцисс, не без того, да, он любовался собой, но он не просто собой любовался, понимаете, вот бывают такие жадные нарциссы, которые вот собой любуются, смотрят в свое отражение, как положено по легенде, да, а он собой угощал. Он собой угощал достаточно щедро. Пожалуйста, кушайте, не обляпайтесь. Пожалуйста, вот вам кусок меня. 176-й говорит, нарциссизм невыносим. А я думаю, что Доренко в определенном случае был совершенно невыносимым человеком. Ну, невыносимым человеком. Я так представляю себе вот в реальном близком общении. Ну, невозможно жить рядом с вулканом флуктуирующим. Ну, невозможно вот жить с этим переменным током, который нет-нет. Сами знаете анекдот. Так, сейчас... А, ну, Олег Владимирович говорит, японская мудрость... Опять же, видимо говоря, Даринке, кстати, Даринка же никогда в эфире ничего такого не говорил, ненормативного. Ведь правильно, и был категорически против даже эфемизмов по этому поводу. Но, тем не менее, японская мудрость. Если вам на ногу упал кирпич, а вы не знаете русского языка, то вам, собственно, и сказать нечего. Ха-ха-ха, все правильно. Ну, вот Дмитриус говорит, что Даринка будет всем не хватать. Марина говорит, переживаю смерть талантливого человека, но что вскрылось? Трагедия, что касается семьи Сергея Леонидовича, абсолютно не эгоистки, дочки и сын. Это неумение и неспособность Сергея понимать психологию людей, он не разбирался в людях. А вы знаете, таким людям не надо ни в чем разбираться. Они же, знаете, вот существуют с деликатностью бронетранспортера. Вот он не разбирается в тонкостях, при том, что вот те, кто его хорошо знают, они говорят, что он на самом деле, хоть он и играл всю жизнь плохого парня, он был человек весьма ранимый, скажем так, весьма небезразличный к оценкам, которые ему даются, и ему хотелось нравиться, ну, просто есть такой механизм психологии, как гиперкомпенсация, и он превращался вот в это рычащее чудовище, которое вот, соответственно, деликатностью бронетранспортера перла на людей. Восьмой говорит, совершенно справедливо, хоть плохо, хоть хорошо относись к Доренко, он был величина. И вот этого никто не может опровергнуть. Величина самыми разными знаками. Хотите плюс, хотите минус, это уже не имеет значения. Но, мне кажется, отдать должное, и еще раз говорю, отдать должное его вот этой, ну, простите, я понимаю, что это может быть звучит дико, но блестящей кончине. Вот блестящая кончина для такого человека, как Доренко, я еще раз повторяю, лучше не придумаешь. Гештальт закрылся. Да, пожалуйста, что вы думаете по этому поводу? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте, Михаил Подольск.
Да, Михаил. Ну,
5 числа садился, сел в машину, там семья была в машине, за рулем дочь. И когда она мне сказала, у меня... чисто из души вот вырвалось уж еще один близкий человек. Mm-hmm. Вот. Да, и значит, это самое, что меня как бы связывало, я же давно еще с РСН, там, сколько лет, 7-8, наверное, уже.
Ну да, 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 мы вот. Только 5 лет уже, говорит Москва, а так да. Были РСН.
Да, да, да. Вот что я хочу сказать. Он, во-первых, давал нам всем высказаться, за что ему огромное спасибо. Условия дефицита общения для пожилых людей – это просто такой подарок судьбы. Вот, потом интереснейший собеседник. Вот, мы часто сталкивались на мистическую тему с ним. Он меня мистиком звал. Вот, по поводу рычания там немножко сцепились с ним. Вот. А по поводу вот его как бы политической такой стороны, мне кажется, вот в православии есть такое явление, как подвиг юродивого, когда юродивый там всякие гадости говорит в церкви, в иконы кидает грязью, там бывает иногда там толпа его бьет, осуждает толпу, может князю что-то сказать, за что многие, кстати, платились жизни, но это был все равно вот такой подвиг, и их боялись, потому что считали, что через них говорит Бог.
Да, вот, да, да, было такое суеверное отношение, совершенно
да,
верно.
Да, я считаю, вот он, может быть, где-то немного вот что-то, такую маску одевал на себя. Вот, а потом он очень был похож на моего дядю, вот, который был моим крестным, который, кстати, был не женат, участвовал во всех крестных ходах. И тоже умер 59 лет и от разрыва аорты. Так что большое спасибо ему. Вот, молиться я не знаю, надо или не надо за него, но все равно. Хотя вот это то, что на 9-й день его похоронили, ведь надо на 3-й, вроде бы как бы земля не принимала его. Вот может быть и из-за этого.
Да, да, здесь можно много чего надумать, спасибо вам большое. Ну вот Родер, например, цитирует Кашпировского и говорит, что смерть не может быть красивой. Ну я не согласна, я считаю, что смерть может быть красивой. И, кстати говоря, в русском языке есть даже поговорка «На миру и смерть красна». Нет, может быть, конечно. Космополит говорит, что «Россия-19» создана Сергеем Доренко в 99-2000 годах. 840-й, ну да, объединит торжества и похороны, это по-доренковски. Да, не для него болеть и умереть в кровати. И, говорит, надеюсь, радиостанции по силам и как сможем своими голосами отстоим. Да, ребят, мы, естественно, здесь все сидим и боимся. Вот что тут греха таить? Сидим, боимся, мы не знаем, что с нами будет. Может быть, есть какие-то особые умы, которые уже в курсе того, какие у нас тенденции и что нас может ожидать, по крайней мере, в виде вариантов. Но мы, простые смертные, ничего не знаем. И, естественно, мы очень боимся, что что-то начнется. То есть, вы же понимаете, вы с любым из нас можете расстаться, причем даже, возможно, без предварительного прощания. Просто в один прекрасный день позвонит, скажет, вы в эфир больше не выходите. Поэтому цените, пока я с вами. Пишите и звоните, а то раз и трам-та-там. Марина опять говорит, да, это было невероятно талантливый человек, но когда я услышала анафема, почувствовала, что это знаток. Он эзотерик, не мог не знать цены вторжения в подобной сферы. Хотел уйти, ему было тесно здесь. Ребят, мы сейчас можем дофантазироваться до чего угодно, но я даже готова это делать вместе с вами, это интересно. Абдулхамид говорит, искренне сочувствую всему вашему коллективу. Последнее время, правда, его не слушал. Ему надоели повторы каких-то тем. Но он мог просчитать таблицу умножения весьма затейливо. Ну, в общем, вы отдаете должное его изобретательности и искрометности его ума. Да, пожалуйста, ваше мнение. Слушаем вас, пожалуйста, как вас зовут? Гештальт закрылся, по-вашему?
Да, здрасте, меня зовут Олег, я несколько раз дозванивался к Горенко, общался. Значит, что хочу сказать, я его земляк, он лихо ушел, как казак.
Угу.
Он говорил, понимаете, лихо, что-то такое эпичное, как ты ушел. Попахивает вот Тарасом Бульбой, вот этими делами, понимаете?
Да.
А на самом деле человек был ранимый. Он все время прикидывался немножко Швейком, да?
Да,
как и я. Очень люблю Гашика.
Ну понимаете? Да, а также играл в злодея злодейского.
Да, да, понимаете, вот прикидывался человек, было видно, что ранимый человек, но все-таки лихо ушел, завидую, черт возьми, сильно. Спасибо.
Спасибо. Наташа спрашивает, а кто у вас теперь главред? Не знаю, ребята. Вот насколько я вчера из каких-то обрывков разговора поняла, мы не слишком на эту тему говорили, мы действительно искренне скорбели, переживали. Но, тем не менее, какие-то были обронены слова. Я так поняла, что сейчас просто отдельные люди прикрывают отдельные участки. То есть вот не то, что там один главный, исполняющий обязанности главного, который за все отвечает, а кто-то там отвечает, может быть, за новости, кто-то отвечает там, я не знаю, за... может быть, авторские программы. Ну, вот как-то так. Вы же понимаете, мы ничего не знаем, абсолютно. Полная неопределенность. А ножку или рыбку, говорит главредом, ставьте. Ну, ребят, ну уж мне-то вы это все не пишите, я-то вообще последнее это самое. Я всего-навсего автор, который раз в неделю приходит с вами пообщаться. Я на редакционную политику никак не могу. Ну, вот жалуются на художников. Ребята, что вы ко мне начинаете ябедничать? Будто бы я только что вам сказала, я ни за что здесь не отвечаю, кроме 2 часов своего эфира. Точка. 757-й говорит, неважно, кто главред, чтобы коллектив сохранился. Так вот, неужели вы не понимаете, что от того, кто будет главредом, и будет зависеть, сохранится коллектив в этом виде, или он будет перетасовываться, или будет другая редакционная политика, и мы все в воздухе переобуемся. Вот это все абсолютно неизвестно. Так, 176... А, Герман говорит, вы же не господина Доренко сейчас... возносите, а его статус главреда, был бы он не шефом, а помощником соцтехника, сказали бы, что ему вроде гикнулся раб Божий. Герман, вот вы сейчас точно зарапортовались, и совершенно я очень часто с вами соглашаюсь, тут вообще не туда попали. Я как раз говорю о нем как о человеке, потому что, знаете, слава богу, как главред я его не знаю практически. Когда-то, причем даже не он меня пригласил на работу. Меня пригласил на работу кто-то из его редакторов. Ну, видимо, посоветовавшись с ним. Потом, видимо, он там дал себе труд послушать, может быть, часть какого-то эфира со мной, утвердил и никогда не вмешивался в мои дела, и мы с ним никогда не встречались, кроме одного единственного раза. Я, кстати, в воскресенье об этом рассказывала, могу повторить еще раз. Вот за что я ему безмерно благодарна, о чем вчера я сказала у гроба, вот опять же характеризует, наверное, этот человека определенным образом. Один единственный раз мы с ним очно, ну, мы с ним не видимся просто потому, что я работаю в субботу вечером, а его в субботу вечером в редакции никогда не бывает уже. Так бы, может быть, пересеклись. Но однажды на одном мероприятии, таком неформальном, мы оказались в одной территории, на одной территории, в одной компании, скажем так. А в тот момент у меня, во-первых, случилось огромное несчастье в семье, и плюс у меня очень была плохая ситуация на работе, пришел новый главный врач, вот тоже новая метла, и очень мне хотелось оттуда удрать. У меня тогда был уже один эфир, и вот я набралась наглости, ну, собственно, мне ее и не занимать, подошла к Сергею и прямо ему сказала, представилась, сказала, что вот я такая-то веду такую-то передачу, я очень хочу уйти с работы, но... естественно, мне тогда нужно еще где-то зарабатывать. Дайте мне, пожалуйста, второй эфир. Он говорит, ну, знаете, вот прямо сейчас не могу, у меня все занято, но в случае чего, ладно. И все. После этого мы ни разу не встречались. Я, естественно, не напоминала. Ни через кого-то, ни сама тем более, не просила ему напомнить. Но прошло полгода, освободилось вот это окно дополнительное в эфире, и мне позвонили и дали этот эфир. Значит, он про меня помнил. Возможно, ровно то, что он каким-то образом знал, что вот у меня случилось несчастье, у него связалось в голове, что вот есть такая тетка, вот она вот несчастная и все такое прочее, что-то зацепило. Но то, что он выполнил мою просьбу, вот благодарна ему по гроб жизни, потому что он мне подарил почти 10 счастливых лет. Вот, собственно, и все. А Марина вот по поводу гештальта пишет. Сейчас прочту, мне очень интересно. Так, Ванденсток, Марина. Катерина, гештальт не закрылся. Он поставил Сергею больше вопросов. Неужели его последователи будут... Ну, она перечисляет людей, которые ей не нравятся. Бедный Сергей не разбирался в людях, был одиночка. Марин, ведь, понимаете, я же не говорю, что гештальт закрылся в отношении радиостанции. Конечно, он не закрылся. Ни в коем случае. Гештальт закрылся в отношении жизни, вот как тут мне кто-то сказал, да, раба Божьего, Сергея Доренко. Вот его гештальт, на мой взгляд, закрылся. Ну, а вы понимаете, когда уходит яркая фигура, ну, как бы смыслообразующая, ядерная для какого-то коллектива, ведь вы же понимаете, что он рядом с собой не потерпел бы кого-то хоть немного равновеликого. Он бы его просто перегрыз бы ему сонную артерию, как только бы тот голос поднял, и все. И, кстати, были прецеденты, когда кто-то там пытался поднимать голос, ну, так ему голову немножко откусывали, иногда не до конца и даже возвращали на место, а иногда, так сказать, безвозвратно. Нет, Даринг сам говорил, что он, как настоящий кобель, не потерпит второго кобеля на своей территории или не будет ни с кем делить территорию. Ровно поэтому, собственно говоря, он ушел из РСН в свое время. Поэтому, естественно, не могло быть при нем какого-то такого вот такого столь же харизматичного преемника. Это абсолютно очевидно. И, естественно, когда уходит такой человек, образуется вакуум, пустота. Ну, еще раз повторяю, наверное, имеет значение, какая будет цель у того, кому все-таки доверят нами руководить, либо цель все-таки поддержать образ радиостанции, который был создан Даренко, там, имея в виду, что, безусловно, его подъемы, они незаменимы, и их невозможно там реплицировать никаким образом. Но все остальное, вот, может быть, решат оставить. А может быть, решат, что надо все перевернуть, ничего мы тут не сделаем. Евгений говорит, молодец мужик, везде старался быть своим, и у него нередко получалось. Многогранный, талантливый, эрудированный, яркий. Коллектив собрал отличный, земля ему пухом. Кстати говоря, ребята, коллектив в основном молодежный. Я и там Володарский исключение. По-моему, таких перцев старых больше нет в этом коллективе. Я вот вчера видела, тут у меня вот... спрашивает один слушатель, была ли я там. Ну, раз я все вот это рассказала, значит, была. Так вот, вот молодые лица, иногда прям совсем молодые, иногда чуть повзрослее. Ну, молодежный коллектив. И это ровно потому, что вот эта проекция и его души в том же духе. 946-й спрашивает, а как же Хазин? Ну, Хазин, да, тоже, наверное. Ну, вы понимаете, это все-таки ну, коллектив с натяжкой. Что Хазин, что Володарский, что я. Мы не ходим каждый день на работу. Нам доверили вести какую-то часть эфира, и это очень приятно, и мы это очень ценим, но мы не ходим каждый день на работу, мы не тусуемся, мы не общаемся. Вот в этом, наверное, отличие. 22-й, говорит Нина, Сергей Даренко жил каждый день так, как если бы он был последний. Никогда не был равнодушным, не принимал театральные позы, в этом совершенство его характера. Ну, насчет поз вы не перебираете. Позы-то он очень любил принимать и умел принимать позы. Ну, вы знаете, как-то мне его исполнение очень нравилось. Мне его позерство, оно было как-то мило, забавно. А потом, поскольку у него колоссальная самоирония, вот если бы он это делал со звериной серьезностью, ну, как, например, это делает Невзоров, да, вот Невзоров, он невероятно серьезно к себе относится. Вы вот на него смотришь и иногда думаешь, сейчас вот у меня вот в чашке молоко скиснет от этого всего. Хотя он тоже интересный и самобытный человек. А Даренко, он сам над собой где-то ржал, он сам над собой стебался. И вот это было прекрасно. Восьмой говорит, что он независимый, не лизоблюд. А кого, говорит, вам подсунут, может, обойдется, подберут вменяемого. Может, да. Да, Ван де Сток Марина говорит, одиночка остается в памяти без этих болтливых, серых, необразованных детей. Абдул Хамид, а что такое гештальт? Гештальт – это образ. Но это просто гораздо шире. Загляните в словарь, посмотрите. Это психологический термин. В самом упрощенном варианте он подразумевает под собой гештальт. Друзья мои, ну сейчас получасовка подходит к концу, а я сегодня в некоторой растерянности. Давайте я вас спрошу совета. Вот вам о чем больше хочется, чтобы мы поговорили? По крайней мере, в приоритете. О том, что происходит в Екатеринбурге? Или вот эта история столкновения Любовь Соболева и Нюта Фидельмессер? Вы вот чему вы отдадите предпочтение? Итак, 134-21-35, ну, естественно, 495, да? 134-21-35, вы хотите, чтобы мы поговорили о Екатеринбурге, и, соответственно, 134-21-36, нет, давайте вот о Любови и Нюте. Вот я даю возможность вам сегодня выбрать. Вот такой у меня демократический позыв. Выбирайте, голосуйте, пока идут новости, пожалуйста, у вас будет достаточно времени, а потом мы решим. Я еще хотела про 9 мая, но это ладно, это уж по остаточному принципу, если получится. Слушаем интересные новости.
Авторская программа Екатерины Собчик «Психология событий».
19.35, почти 36 минут в студии, говорит Москва. Друзья мои, ну вы меня ставите в сложное положение. Я хотела вас попросить руку помощи. В итоге у нас 51%, вы будете смеяться, все-таки про Ебург, а 49% про девушек так называемых. Но при этом 757 говорит, что в Ебурге уже все оттоптались, и 448 говорит, что про него говорить нечего. Но, друзья мои, поскольку все-таки 2% как бы больше про него, давайте мы, я попробую обе темы осветить, просто буду торопиться и, может быть, не совсем ну, все скажу, что я хочу сказать. Ну, значит, коль скоро 2% победили по Ебург, хотя вот 946 тоже ругается, что сколько про него можно, ничего не могу поделать. 51% против 49. Делайте со мной, что хотите. Итак, Ебург. Ну, я же надеюсь, вы понимаете прекрасно, что, да, я вижу, уже начинают звонки поступать какие-то, ну, подождите, дайте сначала, я выскажусь. Совершенно очевидно, что вообще дело не в храме, дело не в скверике, что это только повод, это то ружье, которое могло выстрелить совершенно из любой комнаты, что называется, из любого конца страны. Я боюсь, что они начнут сейчас потихонечку выстреливать, потому что дело в том, что просто людям надоело, что на них всем пюлевать. Пюлевать слюнями. Ведь люди сражаются не с РПЦ, а с начальством. С начальством, которое этим людям навязывает свои капризы. А давай-ка мы освоим свои деньги, причем мы не будем строить больницы, например, мы не будем вкладывать в науку, а мы построим храм. Потому что, естественно, против больницы как-то возражать можно по другим мотивам, там, экономическим, а против храма ты сразу превращаешься в какого-то безбожника. У кого ж поднимется рука протестовать против храма? Вот поднялась рука протестовать против храма. И еще раз повторяю, не против него как такового, а против начальства. И дело в том, что вот я, естественно, там была когда-то 200 лет назад, ничего не помню, а люди, которые вот там бывают и бывали, они говорят о том, что там достаточно храмов. И, собственно говоря, даже вот то место, которое пытаются сейчас расчистить под этот храм, оно тоже не пустое, оно не бедствует в этом смысле. Там есть в какой-то вполне себе шаговой доступности другие церкви, куда можно прекрасненько ходить. То есть, по сути дела, начальство пытается отстаивать свою позицию, потому что у него есть установка, и эта установка понятно, откуда идет и от кого она идет. Это не прогибаться под давлением общественного мнения. Понимаете, если люди добьются своего, они же войдут во вкус, и тогда они начнут по всей стране по любому поводу высказывать свое мнение, и придется как-то с ними разбираться. Правильно, когда люди просят, пишут петиции, умоляют, на эти петиции плюют, можно что-то иногда удовлетворить, но только не под давлением, ни в коем случае. И, собственно говоря, вот реакция президента возникла тогда, когда ему уже доложили, что, в общем, там дело пахнет керосином. И ведь обратите внимание, до четверга не было никаких сообщений в федеральных каналах о том, что там происходит. Мы все это узнавали либо определенное радио, либо новостные ленты в интернете. По телевизору не гугу или так вот совершенно вот мимоходом чуть-чуть. И когда вот ему доложили уже, что дело пахнет керосином, он, собственно, первый вопрос, который был задан, а что они там безбожники, то есть тоже, значит, понятно, да, вот вектор, в который сейчас все будут, так сказать, к которому будут все присоединяться. И с другой стороны сказал, ну да, проведите в конце концов опрос, спросите население и сделайте другой сквер. Почему другой сквер? Почему не построить в другом месте храм? Почему надо трогать этот сквер, если он так дорог этим людям, по крайней мере, как они себя позиционируют? Потому что какой бы иррациональной ни была мотивация вот этого протеста, все равно надо какое-то рациональное объяснение тоже предлагать. И вот оно предлагается. Поэтому здесь речь идет исключительно о вопросе основном и главном. Кто у нас в доме хозяин? У нас кто главный, народ или Кремль? И, как вы понимаете, вопрос, к сожалению, риторический, потому что все начальство зависит от Кремля, потому что начальство не выбирается народом, а назначается Кремлем, и поэтому вот что Кремль скажет, то делать и будут. А Кремль, он чего говорит? Кремль говорит, что давайте вот вы там как-то разбирайтесь, чтобы с одной стороны не было скандала, но и народ сильно не зрите. И вот крутитесь как угодно. Вот они там и крутятся. Но, кстати говоря, да, естественно, тут же все взяли под козырек, и все тут же радостно сказали, да, непременно будем проводить опрос. Хотя как проводить опрос? Ведь уже прозвучало, обратите внимание, это очень важная вещь, ну, уже там не с точки зрения психологии, а скорее социологии. Имелось в виду, что это опрос проводится там определенным образом... Что называется, поквартирный обход. Вот обходят людей с определенной анкетой, где они расписываются и все такое. Как предлагается? Предлагается, например, выборочный опрос на улицах. Предполагается выборочный опрос, возможно, по телефону. Это с социологической точки зрения совершенно другая история. Поэтому, ведь, понимаете, власти же главное выиграть. Выиграть в противоборстве с народом. Что вы нас не прогнули, мы вам не под это... Ну, надо будет, нарисуем правильные результаты этого голосования. Окажется, что ну, мы же православная страна, в конце концов. Как же мы можем против храма выступать? Конечно, выступим за храм, и все, значит, просветленные пойдем гулять в сквер на другом конце города. Да, пожалуйста, ваше мнение, я вас слушаю, как вас зовут. Алло?
Алло, Екатерина, здравствуйте, меня зовут Денис.
Да, Денис.
Я бы хотел привести пример практически такой же. Поскольку живу в Измайле, у нас население в бульваре перед бывшим кинотеатром «Енисей»,
ага,
должны были возвести часовню,
да,
и в сквере. И это было согласовано, все, и люди были только за. Но сейчас там стройка большого храма уже. И мы ходили, писали, мы говорили о том, что мы не хотим большой храм. У нас есть совершенно недалеко погост, и там есть церковь достаточно старая, которая уже в землю вросла, и мы в нее ходили много лет и крестили нас там. И нас, к сожалению, не услышали, и вырубили деревья, и продолжают спокойно стройку. А здесь, в Екатеринбурге, просто у людей накипело, их действительно не слышат, ими действительно пользуются, они вытирают ноги, вы совершенно сказали правильно, потому что плюют слюнями. И никто их не слушает, просто накипел. Туда же дело не в храме, понимаете?
Вот если да, было, да, я совершенно... Было, да, я с этого было. Начала. Ведь это все может вспыхнуть по любому другому поводу, где об людей вытирают ноги и плюют на них слюнями.
Даже если бы там строили детский сад, я думаю, все равно люди бы вышли. Потому что потом выяснилось, что это детский сад частный, и будет он только для определенного контингента, у кого есть деньги, кто будет готов за это платить.
Да, то спасибо, есть, да, совершенно верно. Ведь речь идет, друзья мои, не о вере ни о какой. Речь идет о освоении среды СТВ, денежных. Вот и все. Точка. Ой, Герман меня порадовал в этот раз не своими стихами, а Бродским. Герман, вы растете. Входит некто православный, говорит, теперь я главный. У меня в душе жар птицы и тоска по государю. Дайте мне перекреститься, а не то в лицо ударю. Ну да, люди, защищающие веру и православие, они очень даже такие боевитые и способны, так сказать, везли чего и в табло ударить. Да, пожалуйста, давайте, и потом будем потихонечку уже сворачивать эту тему.
Добрый вечер, Екатерина.
Добрый. Михаил Иванович, слушаю
я
вас.
Я вообще атеист.
Так.
Но рассуждаю, для меня церковь никогда мне не мешала, и никогда я в нее особо не ходил, я ходил только с познавательной целью. Но что я вижу? Вы район Быково, Удельный, Малаховки примерно представляете?
Боюсь, что нет.
Нет, это по Казанской дороге. И Малаховку, по-моему, все знают. Так что откройте энциклопедию.
Да, понаслышке, конечно, но там я бываю совсем, да, в другой стране.
Я понимаю, я не говорю, что... Нет. Так вот, раньше была одна церковь в Удельной, деревянная, она и сейчас стоит, эта церковь, намоленная, все. Рядом от нее, в сторону Ильинки, в Ильинке, это 2 километра, 1.5, построили не церковь, а огромное сооружение, огромное. А когда копали котлован, там разливали водку. Это я точно знаю, когда, ну...
Водку разливали?
Водку разливали. И сигареты хранили.
Так.
Там катакомбы
так.
были. перекрытия были, то есть подвал работал. Ну вот, уходили оттуда шаланды с водкой левой и так далее и тому подобное. Это в 1.5 километра. Между ними в Быково от той церкви, от центральной, от Удельнинской, построили еще одну церковь. Значит, она функционировала первоначально в кинотеатре «Полет» напротив, 30 метров от нее, где сейчас построили. То есть кинотеатр закрыли, а там была временная церковь.
Угу.
Там огромный, хороший сквер, все это сейчас церкви. Следующее, еще 1.5 километра от нее на уровне Удельной, в родниках, построили еще одну церковь.
Михаил Иванович, если можно, основная мысль, да, время
основная
уходит.
Основная мысль, что они не просто строят эти церкви в районе Вишняков и Родников. Рядом с этими церквами возвели сооружения. Ну, я понимаю, это дома для жителей, проживания работников. Так они по размерам и по этажности соответствуют этим церквям. Это чисто, я не буду говорить, на открытом шоссе, так, где часовню или маленькую церквушку поставили, а рядом уже торговые ряды, так, и то, что они скверик там взяли, ну, предположим, 3 сотки, то есть 6 соток.
Так, Михаил Иванович, все. Извините, пожалуйста, завершайте мысль, и мы с вами расстанемся на сегодня. А уже мысль завершена. Спасибо большое, Михаил Иванович. Ну, друзья мои, значит, осталось 10 минут, давайте мы перейдем к другой теме. Значит, еще раз говорю, все-таки основная идея – это борьба с начальством, которое делает то, что считает нужным, подписывает бюджеты и способ их расходования на свое усмотрение. И не так важно уже, о чем мы говорим. То есть, наверное, пусковым каким-то вот этим вот моментом было то, что люди хотят храм, потому что... Вернее, хотят сквер, потому что храмы и так есть неподалеку. А потом, мне кажется, вот как говорят в психологии, произошло смещение мотива на цель, и просто уже вот не дадим и не пустим, потому что хватит нам выкручивать руки и творить с нами все, что хотим. Так, давайте к Фельдермессер перейдем. 10 минут у меня осталось, вот постараюсь тоже основную мысль свою до вас донести. Ну, смотрите, значит, вы прекрасно знаете, чем она занимается, да, это паллиативная помощь, ее мама Вера Миллионщикова построила первый хоспис в Москве, у нее есть фонд, и, собственно, делом жизни Нюты является то, что она хочет это сделать общим местом по всей стране, чтобы была создана сеть вот этих хосписов, а речь идет, между прочим, о таком пустячке, как достойная смерть. Для нас никого не секрет, что у нас нет уважения к жизни, и точно так же у нас нет уважения к смерти. И вот этот жуткий путь к смерти, который приходится многим людям проходить, те, кто занимается вместе с Нютой, пытаются смягчить. То есть это всего-навсего цель создания паллиативной помощи в чистоте, без боли и рядом с близкими. Вы же знаете, что до сих пор в реанимацию, хоть вроде уже и приняли закон, что можно пускать, не пускают к умирающим. И человек иногда умирает в сознании, но в одиночестве. И он не может почувствовать какую-то моральную поддержку и последние минуты свои или часы, там, подержать за руку близкого человека. В общем, все это ужасно, и то, что делает Нюта, это совершенно потрясающе, великолепное, и, в общем, вот поясной ей поклон и хвала во веки веков. Но, на мой взгляд, мне кажется, она, то есть я понимаю, что окончательное решение не принято, но, на мой взгляд, вот она готова принять решение, которое в ее случае является неоправданной жертвой. В каком смысле жертвой? В том смысле, что она, по сути дела, хочет, ну не хочет, а она готова стать таким вот щитом, который выставляет перед собой Единая Россия, что вот посмотрите, какие люди вместе с нами. Ведь, в конце концов, то же самое делали с доктором Верой, то же самое делали с Чулпан Хаматовой. И вы помните, какое у нее было выражение лица, когда она выходила на экран Первого канала и говорила, как она там поддерживает вот, вот так-то и так-то. Но там была определенная логика, потому что понятно, что этим людям ломают хребты, понятно, что им выкручивают руки, и им говорят, да, хорошо, ты хочешь спасать людей, ты хочешь спасать детей, ты хочешь спасать чьи-то жизни. Окей, пожалуйста, мы дадим тебе средства, мы дадим тебе возможности, мы дадим тебе связи, но при этом будь любезна, будь лояльна к нам. Она говорит, хорошо, за то, чтобы спасти какие-то жизни и избавить от мучений людей, я готова, вот что называется, продать душу дьяволу. И там получается такой взаимный обмен, который, я не думаю, что проходит бесследно для этих людей, для жертв этого шантажа, который не оставляет моральную язву в их душе. Это все равно очень тяжело, и это очень, ну, как бы, токсично. Но когда речь идет о выборе Нюты, ведь если бы она шла в Большую Думу, это, наверное, имело бы смысл. Просто потому, что в Большой Думе есть такая практика, что определенные депутаты, они, что называются, узкой специализации. Вот они занимаются определенными вопросами. Ну, знаете, у нас есть люди, которые занимаются моралью исключительно, и всем остальным они особо не интересуются. Есть люди, которые лоббируют определенные интересы, и они в рамках вот этой огромной думы, больше 400 человек, могут быть таким ручейком, который протекает в интересах там определенной проблемы. В Московской городской думе это не получится. Московская городская дума должна заниматься городом. Нюта Фидельмессер вряд ли будет заниматься делами города. Она вряд ли будет думать, где какие улицы строить, где какие фонари проводить, где какие парковки. Ее это не интересует, ее это не может интересовать. И именно поэтому ей нечего особенно делать в этой думе. А она должна заниматься своей программой, она должна действительно искать, какими средствами и с помощью каких рычагов она может добывать вот эти возможности, средства и там те же самые связи, чтобы вывести на федеральный уровень свою идею. Но мне кажется, что вот Мосгордума в этом смысле просто совсем ей не в помощь, а, возможно, даже наоборот и в помеху. Вот такое мое мнение. Потому что, в конце концов, Любовь Соболь, она такой ярый борец с «Единой Россией», она хочет им что-то противопоставлять, она хочет с ними каким-то образом схватиться. И у нее есть вот эта тема питания в детских учреждениях, которая вполне себе персонифицирована, и она находит определенных врагов и вполне беспощадно с ними общается. И, кстати, не подумайте, что здесь какая-то есть личная симпатия, совершенно нет, потому что, напротив, вот Нюту я как раз не слышала с ней никаких эфиров, а я послушала передачу, интервью с Любой Соболевой, и она мне показалась где-то иногда, ну, извините, может быть, излишне борзой. Вот на мой вкус, вот по моему ощущению, вот она у меня вызвала какое-то раздражение, хотя она говорила вроде бы вещи правильные, а вот это раздражение, я поймала себя на нем. Но вполне возможно, что именно эти качества, и именно это упорство, и именно вот эта борзость, если угодно, она и дает возможность ей, ну, определенным образом вот делать все, что она собирается делать. У нас до сих пор идут сообщения. Ребят, я понимаю, что вы многие из вас, я говорю, а давайте еще про Доренко. Ну, не могу я, ну что вы, ну это... Он бы меня за это не похвалил, уж точно. Что я какую-то тему обсуждаю целый час, вряд ли бы он меня за это похвалил. Вот. Ну, вот кто-то говорит, что давайте вот про Анну Фельдмейстер, вот что я и делаю. Кто-то говорит про Елену Костюченко и ее опыт секты. Я про секту говорить не хочу и не умею. Герман говорит, что домашний уход Нам должно государство за наши же налоги. И не надо никакой нюти так собой жертвовать. Герман, да вы правы абсолютно. Да ваши слова бы да богу в уши. Какое государство, когда о ком, чего, где заботилось? Конечно, конечно, естественно, это должно быть на деньги государства. Но попробуйте, если вы не можете элементарно обезболивающее выпросить рецепт в аптеке, и вы знаете, что было вот это уголовное дело на медсестру, ой, на медсестру, на доктора, которая по доброте душевной выписала рецепт, и как ее потом таскали, и как ее потом судили, и как ее терзали, а человек имел право, он болен. Ну вот Космополит говорит, а у меня симпатия к Любочке Соболь на здоровье. 08 говорит, дело в том, что мы как население так обречены, а связываться с чертями не такое уж безобидное занятие. Я с вами согласна. Я с вами согласна со второй частью, что это не, так сказать, безобидное занятие. Я думаю, при всех его природных потрясающих данных у него полностью отсутствовал вкус. Так, Марин, если вы еще про Сергея, я не буду, ладно? Ребята, я, вы знаете, я очень ценю то, что вы так душевно отнеслись к нашей потере и до сих пор пишете о Сергее, но тема уже сменилась, и меня просто сбивают с толку вот эти смс, которые уже по теме, которая прошла. Кнопка на стол к начальству, как говорил Доренко, а может просто за сквер? Да не просто за сквер, Родер, уверяю вас, ничего не бывает просто так. И вы знаете, что у нас, к сожалению, народ настолько приучен к какому-то вот этому принижению, вот к этому плеванию в него слюнями, настолько приучен, что нам объясняют, что нас не просили рожать и прочие всякие гадости, что вот просто так взять, подняться, это просто, видимо, действительно уже достало. Начинает доставать. И хорошо, что это проявляется, и хорошо, что у людей просыпается, ну, может быть, я не знаю, может быть, это не так, но есть надежда, что просыпается достоинство. У нас в Останкино построили около Шереметьевской еще в сквере на двух остановках везде. Но это, видимо, вот, да, это Марго Мак жалуется на то, что сейчас действительно как-то активизировалось строительство этих храмов, и что, ну, прикрываясь, простите меня, именем Божьим, прикрываясь верой и патриотизмом, люди же, они получают рабочие места, они получают средства, они эти средства реализуют, и они делают бизнес. И не надо делать вид, что это не так. Ведь не на деньги на налогоплательщиков все это делается. Вернее, наоборот, именно не на деньги пожертвователей и прихожан, я хотела сказать, а на деньги налогоплательщиков. Поэтому здесь не стоит иметь какие-то иллюзии. Ну, вот комментарии... 20 лет, Настасья говорит, что 20 лет жила в Екатеринбурге, и кроме пьяной молодежи никому этот сквер не сдался, пока речь о храме не зашла. Ой, а они тут между собой еще ругаются, что вот, мол, ее тут же кто-то другой обзывает и говорит, ты детей своих сделаешь рабами. Ой, ребята, нет, это без меня. Вот, зачем вы мне послали эту перепалку каких-то двух совершенно невежливых женщин, которые друг с другом ругаются и пытаются друг друга, как всегда, облить чем-нибудь нехорошим? Ну, друзья мои, вот, по сути дела, мы... И в одном и другом случае приходим к тому, что, да, действительно, власть, она нами шантажирует, она нами манипулирует, и в какой-то момент, наверное, это начинает надоедать, и это вызывает протест, и, может быть, именно поэтому, собственно говоря, на Нюту Фиделмессер была какая-то атака, в том числе со стороны штаба Навального, насколько я знаю, потому что эта история некрасивая. Некрасивая история именно вот этим заложничеством, именно этим шантажом и тем, что приличного человека пытаются выставить впереди себя как живой щит для обтяпывания своих вот этих партийных великих дел, шантажируя для этих прекрасных женщин жизнями людей, которых они пытаются спасти. Вот, собственно, все, что я хотела сегодня сказать. Пойду, подумаю, о чем мы поговорим с вами в следующий раз, а вы послушайте интересные новости.